говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Еще раз об обвинениях против премьер-министра Косово. Гость программы – специальный докладчик ПАСЕ Дик Марти. Это заявляет о прекращении вооруженной борьбы, чем отвечает испанское правительство. 40 миллионов должников – проблема кредитных карт в Турции. И как влияет угроза террора на другие процессы, идущие в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Редко в журналистской практике я решаюсь предварить интервью своим комментарием, но сегодня тот самый случай. Моя коллега Анастасия Кириленко побеседовала с Диком Марти, специальным представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы, автором доклада, в котором содержатся обвинения против премьер-министра Косово в том, что тот якобы участвовал в организованной нелегальной торговле человеческими органами в Косово. Вопросы Дику Марти были поставлены предельно прямо. Об ответах судить вам. Мы решили представить на ваш суд это интервью, потому что Дик Марти – политик, отвечающий за свои слова. Остальное выявит расследование, которое решено провести в соответствии с резолюцией ПАСЕ. Я передаю микрофон Анастасии Кириленко.
Господин Марти, каковы, по-вашему, должны быть юридические последствия вашего доклада?
Надо говорить о последствиях, которые были бы необходимы, потому что я не уверен, что мы действительно осуществим на практике то, за что проголосовала Парламентская ассамблея Совета Европы. Необходимо международное расследование, полностью независимое. Полностью независимое означает, это должна быть администрация, расположенная за пределами Косово, которая никак не была связана вплоть до настоящего времени с этой территорией. Это должна быть независимая администрация, располагающая достаточными средствами и, самое главное, юридическими и финансовыми инструментами, чтобы обеспечить защиту свидетелей. Слишком многие свидетели были запуганы в течение последних лет, слишком много свидетелей исчезли, и слишком многие свидетели были убиты. Вот юридические последствия, которым мы должны дать ход. Но пролить свет на то, что произошло, возможно только при наличии политической воли.
По поводу торговли органами есть много непроверенных данных. Например, в вашем отчете вы делаете упор на то, что секретные тюрьмы и клиники, где, как вы утверждаете, все происходило, находились в Албании. А Албания посетить их не позволяет. В российской прессе были опубликованы некие свидетельства очевидцев о том, что это происходило не только на севере Албании, но и в населенных албанцами районах Македонии. У вас ничего в докладе про Македонию нет. Почему? Вы это не расследовали или вы не располагаете вообще такой информацией?
Послушайте, у меня было очень мало средств для того, чтобы провести обширные и солидные расследования. Теперь это расследование должно быть проведено независимыми международными структурами. Торговля человеческими органами – очень серьезный вопрос, который касается не только Балкан, но и отчасти всех стран мира, потому что в этом деле есть и доноры, и получатели этих органов. Это сложная проблема, связанная с преступностью, с нарушением основных прав человека. Я считаю, что все страны, какими бы они ни были, за пределами Балкан, должны по-настоящему включиться в борьбу с этим бедствием.
В своем докладе вы предлагаете выработать специальное законодательное определение незаконной трансплантации органов, тканей, клеток и меры, которые позволили бы предотвратить это явление и защитить тех, кто находится под угрозой.
Да, нужно просто отточить международные инструменты. ООН и Совет Европы как раз над этим работают. Но очевидно, что нужно, чтобы правительства проявили твердую волю бороться с этим типом преступлений. Проблема в том, что на кону огромные финансовые интересы. В дело вступает коррупция, а мы знаем, что деньги и коррупция способны парализовать политическую волю.
Вернусь к вашим требованиям в адрес премьер-министра Косово Хашима Тачи. Вы не первый, кто заговорил об этом. 2 года назад вышла книга, к тому времени покинувший свой пост прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте «Охота. Я и военные преступники» с аналогичными обвинениями. В прессе тогда даже назывались конкретные суммы, которые якобы заработал Хашим Тачи на органах – 4 миллиона долларов. Вы тоже проводили такие подсчеты?
Я не могу это подтвердить. Я только знаю, что есть политические деятели, которые декларируют абсолютно смешные доходы, но при этом владеют огромным состоянием. Я думаю, что одно из средств борьбы с организованной преступностью – установить следующие юридические правила. Лица, обогатившиеся непонятным путем, не имеющие легальных доходов, должны сами указать и доказать источник денег. В противном случае деньги должны изыматься. Есть государства, которые ввели у себя такую практику. Так, например, уже происходит в Италии. И этот механизм зарекомендовал себя как эффективный.
Напомню, мы беседуем со специальным докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы Диком Марти. Как относится министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер к вашему докладу? В 99-м году, когда, как вы описываете, происходили те события, врач Кушнер возглавлял миссию ООН в Косове. Сербская пресса даже обвинила его в том, что торговля органами происходила с его благословения.
Я не проводил специального расследования по поводу позиции господина Кушнера на тот момент. Господин Кушнер выразил свое отношение к докладу довольно любопытным способом. Он громко смеялся. Я не считаю такую реакцию ни конструктивной, ни достойной, учитывая драматизм ситуации.
А что вы ответите Хашиму Тачи, который считает ваш доклад заказанным в России с целью навредить имиджу Косово?
Это обвинение абсолютно беспочвенное. Этот доклад появился вслед за книгой госпожи Дель Понте, бывшего прокурора Международного трибунала. В этой книге были чрезвычайно серьезные и точные обвинения, и это заставило парламентскую ассамблею поручить сделать доклад. Этот доклад мне доверилось сделать не Россия, не российская делегация, но комиссия по юридическим вопросам и защите прав человека. Никакого противодействия со стороны кого бы то ни было при этом не было. Мой проект резолюции, сопровождающий сам доклад, был одобрен единодушно все той же комиссией.
Хашим Тачи, кроме того, угрожает подать на вас в суд, как только у вас не будет больше депутатской неприкосновенности. Вас это не беспокоит?
Нет, вы знаете, я уже получал аналогичные угрозы. Меня осуждали после публикации моего доклада о секретных тюрьмах ЦРУ. Я думаю, что эти угрозы не имеют значения. Они только единственные обнажают слабость позиции. Господин Тачи должен прежде всего объяснить, почему его имя фигурирует в течение уже 15 лет как члена криминальной организации. Причем в отчетах многих стран, организаций, даже в отчетах НАТО. И ему стоит скорее дать комментарий по этому поводу.
Почему, если, как вы говорите, все эти многочисленные страны и НАТО были в курсе преступлений, реакции не последовало?
Потому что, я думаю, был сделан выбор, исходя из соображений выгоды. Предпочли то, что считали стабильностью, а не правосудием. Выбрали группу людей, которые, как казалось, смогли лучше всего контролировать страну, группе, у которой были доминирующие позиции в освободительной армии Косово. Философия в эти годы была такая: нужна стабильность, прошлое есть прошлое, нам надо теперь смотреть в будущее. При этом было забыто, что нельзя иметь устойчивую в долгосрочной перспективе стабильность, демократию, демократию, мир без правосудия, и что история всегда нас догоняет. И вот это и произошло.
Криминальная группа «Дреница», к которой, как вы пишете, имел отношение Тачи, по вашим данным, продолжает существовать в Косово и сейчас?
Я боюсь, что прошлое — это не только прошлое. Последние результаты выборов в Косово показали, и в том убедился Евросоюз, что там были массовые фальсификации. Ситуация, мне кажется, остается серьезной. Национальные меньшинства в Косово могут выживать только благодаря наличию международных сил. Не говоря уже о том, что десятки тысяч людей, жившие в Косово, покинули страну. Итог, который мы имеем, внушает достаточно беспокойства в том, что касается защиты прав человека, демократии, защиты национальных меньшинств. Это абсолютно ничего не меняет в том, что касается серьезности преступлений, совершенных режимом Слободана Милошевича. Нужно подчеркнуть, если мы осуждаем сегодня эти факты торговли органами, то не для того, чтобы преуменьшить значение того, что произошло раньше. Я хочу сказать, что были серьезные правонарушения как с одной, так и с другой стороны. Если мы хотим действовать в духе справедливости, нужно учитывать как одно, так и другое.
В докладе вы утверждаете, что прямое отношение к торговле органами в 99-м году имеет расследование, начатое в 2008 году против больницы «Медикус» в Приштине. Расследование продолжается до сих пор. Его ведет миссия Европейского Союза, EULEX. Есть возможность что-то доказать и привлечь к суду виновных, если таковые будут найдены?
Я убежден, что в ЮЛЭКС есть полицейские судьи, которые способны провести серьезную работу. Условия их работы чрезвычайно трудные. Чрезвычайно трудно сохранить конфиденциальность расследования, но они, тем не менее, смогли продемонстрировать, что были лагеря, секретные тюрьмы, пытки. Один лагерь располагался за пределами Косово, на севере Албании, что, впрочем, также было подтверждено в моем докладе. Это также было подтверждено отделом расследований BBC. То, что шокирует, в 2006 году торговля органами продолжалась, хотя и с использованием других методик. В 2006 году в клинике в Приштине изымали почки, несмотря на присутствие различных международных сил. Это показывает, что торговля органами продолжают с помощью других методов, но, вероятно, те же криминальные банды и с помощью тех же международных сетей.
Так вы утверждаете, что торговля органами в Косово продолжается и в 2011 году?
Знаете, я думаю, что никто не может ничего сказать наверняка. Но я, во всяком случае, не проводил расследование до 2011 года. Единственное, что я знаю, в мире торговля органами продолжается, она приняла пугающие масштабы. Я считаю, что все правительства мира должны быть этим озабочены. Сейчас людей заставляют верить в то, что опасность номер один — это терроризм. Это серьезная опасность, серьезная угроза. Но нельзя забывать, что есть и другие угрозы, жертв которых гораздо больше и с которыми не борются с тем же рвением. Я имею в виду торговлю людьми, торговлю органами, наркотиками и незаконную торговлю оружием, где есть огромные экономические интересы, которые мешают правосудию делать свою работу.
Мы беседовали со специальным докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы, швейцарским парламентарием Диком Марти.
С Диком Марти беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. Вернемся к этой теме на будущей неделе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Испанская террористическая группировка «ЭТА» сделала очередное, второе за последние полгода, заявление о намерении прекратить так называемую вооруженную борьбу за независимость. Возможен ли мир в стране басков, регионе на севере Испании, где сильны сепаратистские тенденции и где действия вооруженной группировки «ЭТА» не прекращаются уже более 40 лет? Этот вопрос задают многие испанцы, и ответа на него пока не находят, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Условия прекращения вооруженной борьбы одно – предоставление баскам права выбора путем участия в референдуме, оставаться ли им в составе испанского государства или создать собственное. Заявление группировки было зачитано неизвестным боевиком в маске, видеозапись распространена в интернете.
Решение баскского вопроса должно быть найдено в ходе демократического процесса, учитывающего волю нашего народа, путем мирного диалога. Баскам должно быть предоставлено право выбора своего политического будущего, не исключая возможность обретения независимости. Мы со своей стороны обязуемся уважать любое решение референдума. Желая, чтобы мирный процесс воплотился в жизнь, это объявляет постоянное перемирие и готово подвергнуться контролю по соблюдению этого перемирия со стороны международных наблюдателей.
Реакция центральных властей Испании была однозначной. Никаких условий, связанных с риском раздела единого государства, выхода из него страны басков, они не принимают и никогда не примут. Однако просачивающаяся в печать информация свидетельствует о том, что рассчитывать на самороспуск группировки явно преждевременно. Действительно, это, видимо, готовясь к своим мирным инициативам, не устраивало теракты в Испании с августа 2009 года. Однако она весьма активно ведет себя через границу во Франции, похищает автотранспорт, добывает химикаты для изготовления бомб, устраивает тайные склады оружия и даже застрелила в прошлом году французского жандарма, который попытался проверить у боевиков документы. Что касается тезиса об утрате это поддержки населения, то совсем недавно он был опровергнут и довольно убедительно. В городе Бильбао, промышленном центре страны басков, прошла манифестация с участием почти 100 тысяч человек, хотя население баскского региона составляет всего-то 2 миллиона. Так что манифестация побила все рекорды. Такой процент жителей не выходил до сих пор ни на одну демонстрацию ни в самой стране басков, ни в Испании в целом. Здравицы в адрес это участники манифестации не выкрикивали. Они караются в Испании тюрьмой. Любопытно, что идеи независимости страны басков, популярные в 70-80-х годах прошлого столетия, постепенно отступили в годы 90-е. Но в 80-е годы, к примеру, их усиление было спровоцировано самими центральными властями страны. Находившиеся тогда, как и сейчас у власти в Мадриде, испанские левые создали тайную террористическую группировку под названием «ГАЛ», которая убивала баскских активистов из-за угла без суда и следствия. Причем половина жертв так называемой политики государственного терроризма были случайные люди, не имевшие ничего общего с сепаратистами. В 90-е годы «ГАЛ» был разоблачен независимыми юристами и представителями демократической общественности. Организаторы группировки, включая министра внутренних дел и его заместителей, были отправлены за решетку. Это ослабило напряженность в стране басков. Одновременно возросло доверие местного населения к способности Испании решить баскскую проблему в рамках правового государства. Теперь ситуация вновь изменилась, сепаратистские настроения приобрели невиданные размеры. Политологи пытаются объяснить причины нового обострения обстановки. И многие из них делают неутешительный вывод. Оно вновь спровоцировано необдуманными мерами правительства. Отсюда весьма простой вывод. Чем жестче в Испании подход к баскской проблеме, тем больше накаляется обстановка в регионе, тем популярнее становятся националистические настроения и желание обрести независимость. В чем выразилось закручивание гаек по-испански? В первую очередь в запрете ряда баскских политических партий под предлогом их идейной связи с сепаратистами. Первой была запрещена партия Батасуна «Единство». Она популярна среди населения и была представлена депутатами всех уровней в центральном и региональном парламенте, мэриях десятков баскских городов и поселков. За Батасуну голосовало до 20% баскских избирателей. Это много, учитывая, что в небольшом регионе имеется немалое число разных партий и группировок. В последние годы были запрещены еще полдюжины баскских организаций по стандартному обвинению в связях с террористами. Их лидеры, как правило, отправлялись в тюрьму, а судебные процессы над ними затягивались на годы. Цель подобных запретов и арестов испанские власти никогда не скрывали – не дать сторонникам баской независимости пройти в представительные органы. Баский политик, мэр города Эрнани Мариан Бейти Аларангойтья.
Запрет, часто по надуманным обвинениям партий, за которые голосовали на выборах наши избиратели, по сути означал лишение права голоса примерно трети населения страны басков. Разве подобное возможно в стране, которая претендует называться демократической? В нашем муниципалитете были депутаты от Батасуны. Да, они выступали за баскское самоопределение, но эти люди, которых лишили депутатских мандатов, никого никогда не убивали и не взрывали. Это политики, а не террористы.
При всем этом судебные процессы над басками нередко представляли собой подлинную юридическую бессмыслицу. Немыслимый для современной западной юстиции случай произошел в прошлом году, когда суд приговорил двоих предполагаемых членов ЭТО к длительным тюремным срокам за организацию взрыва на автомобильной стоянке в мадридском аэропорту в 2006 году. Баски отрицали на суде свою вину. Кроме того, они заявляли, что вынуждены были оговорить себя на предварительном следствии, поскольку после ареста подвергались пыткам. Их адвокаты представили неопровержимые доказательства того, что подобные пытки действительно имели место. Суд эти доводы во внимание не принял. Но самое любопытное, что через полгода после приговора баскам были приговорены к разным, правда небольшим срокам заключения, жандармы, их арестовавшие. Приговор гласил: «За пытки на допросах арестованных и приговоренных басков». Суд присудил также материальную компенсацию. Баскам причиталось 24 тысячи евро, однако из тюрьмы их не выпустили. Мадридский политолог, доктор истории, профессор Эстер Гонсалес.
Все, что было опубликовано в этой связи, вызывает глубокое беспокойство. Трудно поверить в то, что подозреваемые действительно подвергаются у нас пыткам. Но факты остаются фактами. Я, естественно, не испытываю никаких симпатий к террористам, но и не могу согласиться, что в государстве, считающемся правовым, практикуются пытки.
Подобные факты широко обсуждаются в баскском обществе и еще больше накаляют и так непростую обстановку. не способствует нормализации обстановки и постоянные репрессии против баскской молодежи. До недавнего времени поводом для ареста и приговора на длительный срок служило участие молодежи в уличных беспорядках. К примеру, уличили тебя в том, что ты в ходе манифестации в поддержку независимости поджег контейнер с мусором, получая 20 лет по совокупности за так называемый уличный теракт, возможную принадлежность к террористической группировке и пропаганду терроризма. Правда, в последнее время, похоже, власти поняли, что перегнули палку и отпустили 20 молодых людей, членов баскской молодежной организации «Сеги», последователи. Они обвинялись в принадлежности к ЭТО, хотя никогда и не держали в руках ни оружия, ни взрывчатки. Ну а буквально 2 недели назад полиция опять проявила инициативу. Были арестованы дети видных представителей движения «За независимость». Почему? Якобы они тоже занимались подрывной деятельностью. И это не все. До недавнего времени в регионе в течение всех последних 30 лет у власти находились умеренные националисты, христианские демократы, которые хоть как-то сдерживали натиск радикалов. На последних региональных выборах испанские социалисты и консерваторы, кстати, непримиримые враги во всем, кроме неприятия басков, пошли на союз и совместными усилиями отстранили националистов от власти, образовав коалиционное правительство меньшинства. Маневр дал плачевные результаты. Коалиционное правительство оказалось совершенно неэффективным. Профессор политологии Баскского национального университета Жон Галастеги.
Главой местной администрации был назначен социалист, да к тому же не баск, а этнический испанец, Франсиско Лопес. Это было воспринято многими басками как вызов их национальной идентичности. Лопес, кстати, попытался организовать альтернативную манифестацию, якобы против сепаратизма. На нее собрались его сторонники, число которых вместе с телохранителями на территории страны басков они находятся в постоянной опасности, не превысило и 100 человек.
Баский конфликт, как последний вооруженный конфликт в Западной Европе, естественно, волнует союзников Испании по Евросоюзу. И речь уже более не идет о безоговорочной поддержке в этом вопросе испанского правительства. Любопытно в этой связи недавняя статья в Financial Times. Газета призвала испанские власти проявить гибкость, поскольку, я цитирую, «Мадрид не имеет права больше криминализировать сотни тысяч басков, которые стремятся к независимости».
Об отношениях правительства социалистов к баскам рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров клоуны о своем призвании.
Никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. До 10 человек возросло число жертв беспорядков в Каире. Пострадали около 800. Столкновения между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака продолжаются второй день. Вице-президент Египта Омар Сулейман в четверг заявил, что готов к переговорам с представителями оппозиции, в том числе и запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане». Госдепартамент США осудил кампанию по запугиванию журналистов, освещающих беспорядки в Египте. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. Один человек погиб и 2 ранены в результате взрыва на кирпичном заводе... в городе Семилуки в Воронежской области. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о проведении досрочных президентских выборов. Назарбаев предложил провести досрочные выборы в понедельник взамен референдума о продлении его полномочий до 2020 года. Бывший премьер-министр Украины, лидер оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко в пятницу вновь вызвана на допрос в Генпрокуратуру страны. В четверг Тимошенко обвинила власти в намерении применить против нее новые репрессивные меры. Против экс-премьера возбуждены два уголовных дела. В городе Рамаде на западе Ирака в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе 5 полицейских. 15 человек получили ранения. В Сане, столице Йемена, более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента. Примерно такое же количество граждан собрались на митинг в поддержку властей. В Москве на 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР Татьяна Шмыга.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 40 миллионов должников, проблема кредитных карт в Турции. И как влияет угроза террора на другие процессы, идущие в России. Центральный банк Турции обнародовал данные о том, что за минувший год оплаты по кредитным карточкам увеличились в 10 раз. Население Турции более 73 миллионов человек. Держателями кредитных карт являются более 60% населения. Из них, согласно опубликованным данным, более 40 миллионов граждан являются должниками по кредиткам. Практически половина турецких семей выплачивает долг, рассказывает Елена Солнцева.
Мотоциклист в ярко-красном защитном комбинезоне умело лавирует в потоке машин. 30-летний Ахмед, служащий одного из стамбульских банков, развозит кредитные карточки клиентам прямо на дом. Оставляя далеко позади скучающих в пробках автомобилистов, он умудряется за короткое время добраться в пригороды Стамбула, где находятся виллы зажиточных горожан. Растущая конкуренция среди местных банков вынуждает применять новые методы завоевания клиентов. Уже недостаточно ярких рекламных щитов с призывами пользоваться кредитными карточками за привлекательные процентные ставки. Рассылка кредитных карт по почте – услуга, давно распространенная в Европе, также не пользуется спросом. Значительная часть кредиток так и не активируется, оседая в недрах почтовых ящиков горожан. Все курьеры оснащены мобильными терминалами, которые сканируют каждую карту в момент получения. За доставку клиент платит от 3 до 5 долларов. Как считают специалисты, этот способ доставки карт увеличивает число активаций минимум на 20-30%. В целом процедура оформления карты предельно проста, продолжает курьер по доставке на дом кредитных карт клиентам Ахмед.
Обычно курьер сканирует врученную карту, и банк отслеживает ее перемещение. По желанию клиента курьер отправляет в банк электронную копию удостоверяющего документа. Таким образом, клиент освобождается от забот по активации карты и от головной боли, связанной с подтверждением отказа от нее в случае, если он не планирует пользоваться кредиткой.
В Турции киоски по выдаче кредитных карт можно увидеть практически в каждом торговом центре. В сельских магазинах, дюкянах продавцы умело отпускают товар малограмотным крестьянам, обладателям кредитных карт. Еще с десяток лет назад население с опаской смотрело на это банковское чудо. Случалось, что муллы в мечетях запрещали мусульманам пользоваться этим дьявольским кусочком пластика. Но сегодня по кредитной карте оплачивают бензин даже в самой отсталой анатолийской деревне. Среднестатистический горожанин тратит по кредитке в месяц чуть менее $1000. Больше всех картами пользуются люди в возрасте от 30 до 44 лет, как правило, крепко стоящие на своих ногах, имеющие стабильный финансовый доход или постоянную работу. Оплачивают еду, обувь, одежду, мебель, мобильные телефоны, электронную технику. Затраты резко увеличиваются в канун религиозных праздников, особенно в канун Шикер-Байрама, который наступает после месяца религиозного поста Рамадана. В эти дни турки традиционно покупают дорогие подарки родителям и близким. Вот что говорят прохожие на стамбульских улицах. 40-летний адвокат Вулкан, например, обращает внимание на надежность банка и низкую ставку по процентам.
Я трачу очень аккуратно. В моей семье только одна кредитная карта. Стараемся платить наличными, чтобы не делать долгов. Читал, что общая сумма трат по кредитным карточкам в минувшем году составила около 500 миллиардов фунтов. клиентов, что в 10 раз больше, чем, скажем, 3 года назад.
Приехавшая из Трабзона в Стамбул 30-летний адвокат Айше говорит, что на Черноморском побережье Турции наблюдается бум покупок через интернет при помощи кредитной карты.
Я не люблю носить с собой наличные. Есть риск потерять или быть ограбленной мелкими воришками. К тому же кредитные карты принимаются в большинстве магазинов. Товары стоят дешевле, если за них платить картой этого же магазина. Есть возможность получить подарок, бонус. Скажем, бесплатные минуты разговора на телефоне.
Сегодня в Турции на семью в среднем приходится по 2-3 кредитные карты. Несколько лет назад власти ограничили размер кредита, который может быть выдан человеку или семье, и только после серьезной проверки платежеспособности. Сегодня порог кредита составляет от 2 до 10 тысяч долларов. Если иметь 3 карты, то это означает мгновенное увеличение семейного бюджета до 30 тысяч долларов в месяц. Многие не выдерживают соблазна, широко тратят деньги, в конце концов разоряются. Виновниками неразумных трат частенько называют алчных на покупки турецких женщин. Чтобы избежать лишних трат, 35-летний служащий торговой компании Ахмед сопровождает свою супругу во время похода по магазинам. «Я не могу дать ей в руки кредитную карточку», — говорит он, нагруженный пакетами с покупками. «Жена обычно обнуляет мою кредитную карточку, покупая все, что попадается под руку».
Один мой давний приятель сразу после женитьбы вручил супруге в руки кредитную карточку. Она скупила золото и серебра на сумму около 10 тысяч долларов. На следующий день он развелся. Тут виновата психология, когда женщин учат потребительскому отношению к жизни. Вышла замуж, повисла на шею мужа.
«Во всем виновата психология турок, привычка к мотовству», говорит учитель начальных классов Айше Арман, которая считает, что бережливость нужно позаимствовать у европейцев. В качестве примера она частенько приводит школьникам одного из самых богатых людей в Турции, Саакопа Сабанджи, турецкого миллиардера, который сам заработал свое состояние и до конца жизни был очень экономным человеком. Сабанджи по утрам съедал несколько оливок и кусок овечьего сыра, как его дед-пастух. Отправляясь на работу, не забывал учить бережливости своих детей. Интересная точка зрения турецкого историка Унала, который возводит развлечение и мотовство в ранг политики великих султанов, с помощью которой они хотели уберечь прогрессивные начинания от темного фанатизма. Айше Арман – преподаватель одной из стамбульских школ.
Увеселительные дома, которые существовали вопреки запрету религиозных улемов, устраивали пышные приемы и праздники, не жалея ни выдумки, ни средств. Такая волна увеселения была отражением нового настроения, нового духа. Сегодня мы живем в другом мире. Такая точка зрения вредит многим детям, которые в Турции не знают отказа ни в чем. Родители покупают все по первому требованию ребенка. Ученики начальных классов, не умея читать и писать, хвастаются друг перед другом дорогими электронными безделушками.
Экономический кризис, безработица, финансирование производства за счет долгов становится причиной увеличения количества неплательщиков. Как сообщают средства информации, задолженность по кредитной карте не могут погасить сейчас более миллиона граждан. Сценарий обычно схож, пишет центральная газета «Хюрриет». Неосведомленный потребитель получает кредитную карту, потом обзаводится несколькими картами разных банков. Наглядность долгов уменьшается вплоть до той поры, когда вернуть долг становится невозможно. Из-за невозможности выплатить кредиты должники идут на самый отчаянный шаг. Чтобы воспрепятствовать попыткам суицида, власти даже выставили круглосуточный полицейский пост на подвесном мосту, соединяющем европейскую и азиатскую части города. На минувшей неделе, например, полицейские спасли очередного самоубийцу, 40-летнего жителя Стамбула Ахмеда Картала, который пытался покончить с собой после того, как судебные приставы описали все его имущество из-за невозможности погасить долги. Сумма его долгов по кредиткам составила чуть больше 20 тысяч долларов. «Проклинаю тот момент, когда я взял в руки кредитную карту», написал он в предсмертной записке своим близким. «За телефон и компьютер не заплачено за 2 месяца. Квитанции в зеленой папке, там, где склад моих старых тетрадок». Еще один из таких трагических случаев описывает только что вышедший из университета стамбулец Фуат.
Многие люди нахватали кредитов, потом оказались неспособны их выплатить. В Стамбуле сотни семей лишились квартир, домов, имущества из-за неразумных трат. Мой друг, например, потерял свою новую машину. Набрал кредиток из 5 банков, возил девчонок гулять, потом пришло время платить по счетам, он сбежал, долго прятался, пытался покончить жизнь самоубийством, потом его долги заплатила родня. Думаю, что государство вместе с коммерческими банками должны были вмешаться, чтобы удержать на плаву кредиторов.
А не так давно в Измире была арестована группа бывших студентов, которые снимали с банкоматов деньги частных граждан. К уголовной ответственности были привлечены более 20 человек. Команда хакеров промышляла в туристических районах. Что интересно, информацию власти получили от российских хакеров за определенную плату. Были усилены меры безопасности в банкоматах. Продолжается поиск еще одной группы мошенников, которые смогли получить личные данные более чем 100 тысяч израильских пользователей, адреса электронной почты, имена и пароли. Бывший полицейский Айдын говорит, что они объявили себя героями на популярных интернет-сайтах, заявляя, что таким образом борются против сионизма.
Наши банкоматы не защищены, этим пользуются молодые мошенники. На клавиатуру банкомата устанавливают устройство, повторяющее форму клавиш. Когда пользователь кредитной карты получает деньги, псевдоклавиатура запоминает все цифры, в том числе и пин-код. Ближе к вечеру мошенник вставляет в приемник банкомата нитку, в результате чего кредитная карта пользователя застревает.
На компьютерных рынках в Стамбуле полулегально можно приобрести миниатюрные устройства в виде резиновых накладок. Они выглядят как составная часть банковского аппарата и не вызывают подозрений. Это устройство также считывает данные с магнитной ленты карточки. Потом мошенники изготавливают дубликат кредитки. Обычно работают с банкоматами, говорит бывший полицейский Айдын, рядом с которыми нет ни охраны, ни камеры видеонаблюдения.
Мошенничество с кредитными картами упало на 80%. Это правда. Однако сегодня многие мошенники действуют в открытую, одеваются в солидные костюмы, представляются сотрудниками правоохранительных органов, ищущими украденные деньги. Проверяют наличные жертвы, ошарашивают заявлением, что деньги фальшивые. После этого предлагают пройти с ними, чтобы проверить подлинность банкнот с помощью специального устройства.
Уже в ближайшие годы власти планируют брать отпечатки пальцев, сетчатку глаза, чтобы подтверждать правильность введения пароля. На это явно уйдет много времени, да и средств на акцию такого масштаба у правительства и финансовых учреждений вряд ли найдется. Пока же многим остается защищаться самим. Как сообщает газета «Ватан», среди молодежи наблюдается интересная тенденция – переходить на дебетовые карты, отказываясь от кредитных. Основной причиной считают неуверенность в завтрашнем дне, царящую среди молодежи безработицу. Вот я, например, говорит мне выпускник стамбульского вуза Фуат, в конце прошлого года просто отказался от кредитных карт, предпочитая платить наличными.
Я тут недавно сел и подсчитал, сколько денег отдал по кредиткам. За 2 года 50 тысяч лир. Это очень большие деньги. Бензин, покупки, удобно, не надо таскать наличные. В конце месяца смотрю, набегает долг около 5000 лир. Я кладу 3000 и думаю, что у меня долг около 2000. Но нет, не 2, а все 4. Потому что проценты. В общем, порезал эти карты на мелкие кусочки. Никогда в жизни не буду ими пользоваться и советую сделать это своим друзьям.
50 тысяч лир, о которых говорил Фуат, это больше 30 тысяч долларов в США.
О проблеме долгов по кредитным картам в Турции рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Взрыв 24 января в московском аэропорту Домодедово, унесший жизни 36 человек, вновь заставил социологов, политологов, психологов и многих других экспертов обратиться к анализу проблемы терроризма в стране. Как яствует из социологических исследований, угроза террора является постоянным фоном в общественном сознании россиян и негативно влияет на многие другие процессы, идущие в стране, рассказывает Вероника Баде.
Социологи отмечают, что страх перед террором в российском обществе
часто присутствует постоянно. Иногда после очередной трагедии он возрастает, временами ослабевает, но полностью не уходит никогда. Угроза терроризма – это одна из самых серьезных проблем для населения, особенно для жителей крупных городов. Здесь подавляющее большинство людей опасаются новых терактов. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Примерно от 2/3 до 75 и даже до 80% населения взрослого российского не исключают, что они и их близкие могут в ближайшее время стать жертвами террористического акта. Все-таки из года в год подавляющее большинство россиян живет как бы вот в этом горизонте опасности. Естественно, это становится еще резче в тот период, когда такого рода теракты происходят, как было в марте прошлого года после взрывов в московском метро.
Как оценивают люди угрозу терактов в стране? Растет она, по их мнению, или остается на прежнем уровне?
Тут вот прежний уровень очень важен. Поскольку действительно постоянное ощущение угрозы, то прежний уровень, вообще-то говоря, обозначает, что вот примерно эта угроза, она все время над россиянами и висит. Порядка 60% считают, что угроза остается прежней, и процентов 30% считают, что она растет. Конечно, очень много в этом смысле значит сами террористические акты. Сразу после них и какое-то первое время после них вот эти показатели опасности и нарастающей опасности, они зашкаливают.
Как оценивают граждане работу правоохранительных органов по расследованию уже совершенных терактов и по предотвращению новых?
Достаточно критично и даже, я бы сказал, негативно оценивают. Прежде всего, все террористические акты последнего времени россияне связывают с тем, что коррумпирована милиция и что непрофессионально плохо работают спецслужбы. В том числе достаточно большое количество россиян считают, что спецслужбы не только знали о готовящемся террористическом акте, но процентов до 20 считают, что, может быть, они и сами имеют отношение к этим террористическим актам.
Как влияет страх перед терактами на другие процессы в общественном сознании?
Вообще страх – плохой советчик. Конечно, это скверная обстановка для политических решений, для экономических решений, вообще для повседневной жизни. В принципе, сразу после террористических актов примерно до 3/4 населения городского соглашались с тем, что можно прослушивать телефоны, можно поступиться гражданскими демократическими свободами вот в такой ситуации тотальной и острой опасности. Так что эта атмосфера для демократии и для повседневной жизни чрезвычайно негативная.
Таковы наблюдения социолога Бориса Дубина. Как влияет постоянная угроза террора на психику людей? Об этом я спросила профессора Александра Асмолова, заведующего кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ.
Сейчас изменились ценности общества, и среди других ценностей появился идеал, о котором раньше так жестко и резко не говорили. Это идеал безопасности. В связи с этим мы можем говорить об этом не как о психологическом самочувствии, а как одной из ведущих ценностных доминант, которая пронизывает не только наше сознание, но и наше бессознательное. Ценность безопасности в нашем уязвимом мире, где каждый может пострадать от очень многих причин и от чудовищных терактов, это то, с чем сталкивается каждый из нас. Поэтому это действительно не только фон, это ценностная ориентация современного массового сознания и массового бессознательного.
Тем не менее, вот эта ситуация, когда у человека в сознании постоянно присутствует страх, постоянно присутствует угроза. Что это такое с точки зрения психолога? Это опасная ситуация?
Мы имеем дело с тем, что можно назвать перманентным стрессом. А перманентный стресс рано или поздно имеет разные исходы. Либо мобилизация, и тогда мы все время находимся в состоянии боевой готовности. Либо мы начинаем адаптироваться к этой ситуации, и включается огромное количество психологических защитных механизмов. Мы либо рационализируем страх, либо уменьшаем вероятность этого страха.
Я бы хотела еще поговорить все-таки о последствиях такой ситуации, не только для психики людей, но и в конечном счете для общества в целом. Как эта ситуация постоянного страха и угрозы отражается на общественной жизни?
Когда мы живем в ситуации ситуация постоянного страха и уязвимости, когда мы живем в ситуации постоянной угрозы, одной из тяжелейших реакций на эту ситуацию является рост агрессии. И вместе с ним идет общая невротизация населения. По большому счету, мы превращаемся в общество невротиков. Мы живем с вами в обществе риска, в обществе вечной, перманентной тревоги. А тем самым, по большому счету, мы оказываемся приговоренными к тому, что так или иначе начинает разрушаться наша с вами психика и начинают ломаться и ослабевать социальные связи в нашей стране.
Это был доктор психологии профессор Александр Асмолов. Почему российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Волгограде через день после теракта в аэропорту Домодедово.
Нет, я не считаю, что российские спецслужбы проигрывают в борьбе с терроризмом. Нам, как правило, становится известно о уже случившихся терактах. А о том, что было предотвращено, мы не знаем. Или пропускаем это информацию мимо ушей. Кроме того, некорректно говорить, что именно российские спецслужбы проигрывают в этой борьбе, потому что в других странах тоже происходят террористические акты.
Спецслужбы у нас ни черта не работают, а террористы ищут слабые наши места.
Спецслужбы в эту борьбу-то, собственно, и не вступали. Если честно, я не уверен, по какую сторону баррикад находится спецслужба страны, в которой мы живем.
Этого, наверное, никто не знает. Не хотелось бы думать, что наши спецслужбы глупее террористов и так далее, но на деле выходит и так. Может быть, просто кому-то выгодно, чтобы на антитеррористические мероприятия выделялись большие деньги. Видимо, они идут кому-то в карман.
Терроризм – это угроза мировая. Не только в России люди сталкиваются с его проявлениями, а взрывы в Лондоне. Я считаю, что бороться нужно действительно всем миром. Как бы это ни звучало, может быть, по-детски.
Да не работают они просто, эти наши спецслужбы.
Я считаю, что дело в правительстве нашей страны. То, что те люди, которые руководят страной, не до конца понимают остроты данного вопроса. В США после 11 сентября не случилось ни одного террористического акта. Если бы наше правительство хотело научиться бороться с терроризмом, то переняло бы опыт у тех стран, у которых это получается.
Я что-то не припомню. За последнее время никаких значительных успехов наших спецслужб. Налицо промахи, провалы. Количество терактов не сокращается, по-моему, неуклонно увеличивается. Масштабы терактов увеличиваются. Была информация о том, что спецслужбам была известна о готовящемся теракте, но почему-то, опять-таки, ничего не было предпринято. Еще вопрос. Почему никто никогда не несет ответственности, я имею в виду, из верхушки наших спецслужб, ни министров, ни генералов от МВД никогда никого не увольняют, не отправляют в отставку. Хотя, по-моему, некомпетентность налицо.
С жителями Волгограда беседовала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. А вот что думает о проблеме терроризма в России Владимир Корсунский, главный редактор интернет-издания «Грани.ру».
При советской власти был такой анекдот. Пригласили известного экономиста на заседание Политбюро и спросили его, не подскажет ли он выход руководителям Советского Союза из бесконечного кризиса, в который 70 лет погружена страна. Экономист сказал, что ему известны два выхода. Первый через Спасские, а второй через Боровицкие ворота. Сегодня так же очевидно, как и тогда, что нынешние руководители России не в состоянии справиться ни с одной проблемой страны. Они способны только множить эти проблемы. Ни с террором, ни с любой другой проблемой, мешающей жить и развиваться России, справиться они не могут. За прошедшие 10 лет в России случались только несчастья. Это и теракты, Норд-Ост, Беслан. Это и бесконечные, начиная с несчастной подлодки «Курск», череда аварий и катастроф. Пол России сгорело в пожарах, зимой без электричества и воды остались сотни населенных пунктов. И пожары торфяников, и обрыв электрических проводов можно было предотвратить. Каждый раз власть с самого кремлевского верха до последнего цапка спохватывается, когда самое страшное уже происходит. Каждый раз она бьет по хвостам. Так может, дело не в отдельных терактах, авариях и климатических катастрофах, а дело в системе, в том, что сама эта система порочна и не может работать. Каждый раз борьбу с терактами и природными катаклизмами власть, даже не посчитав жертвы, начинает вести с укрепления своей вертикальности, дополнительных полномочий силовикам и ограничения гражданских свобод. Несчастья, между тем, продолжают преследовать Россию, конца им не видно. На кремлевских надежды нет. У Медведева, Путина и их подручных министров другие интересы. Они заняты тем, что метят отпущенную им территорию, присваивают находящиеся на этой территории ценности и рассказывают своим иностранным партнерам, каким темным и бесперспективным населением приходится им управлять.
Что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы решить проблему терроризма в стране или, по крайней мере, подвинуться к ее решению?
Надо сменить власть. Надо, чтобы люди почувствовали, что это они хозяева в этой стране, что они граждане этой страны. И по Конституции именно им принадлежит власть в этой стране. И не передоверять ее никому, а управлять самим. Управлять люди могут тем, что будут спрашивать вовремя с власти, если она не работает, и требовать работу и добиваться этой работы. Потому что сейчас, вот после теракта, опять, как это было всегда, сейчас после охов и ахов президента, премьера и всех их подручных, ведь все тихо-тихо уйдет, забудется, и мы будем ждать следующего теракта. Причем даже непонятно, а это теракт? У него есть какие-то цели, кто-то чего-то хочет добиться. Вообще, террор в России – это террор, который не ставит перед собой никаких целей, не выдвигает требований, ничего добиться не хочет. И самое смешное, что и террористы, и борцы с ними ведут себя одинаково. Они запугивают население страны. Причем это страх такой, ну, действительно безысходный, потому что ты боишься стать жертвой теракта, ты боишься попасть в заложники, но когда ты попадаешь в заложниках, ты знаешь, что те, кто придут как бы тебя спасать, бороться с террористами, для них ты уже не существуешь, они тебя списали. Они тебя уже приравняли к террористам и будут тебя уничтожать точно так же, как уничтожили детей в Беслане, как потравили заложников в Норд-Осте. Ты уже перестаешь для них быть гражданином государства, жизнь которого бесценна.
Таково мнение Владимира Корсунского, главного редактора интернет-издания «Грань». По данным Левада-центра, 65% жителей крупных российских городов уверены, что в случае терактов основные телеканалы должны постоянно давать как можно более полную информацию о происходящем, а не предоставлять ее дозированно и по разрешению спецслужб.
О том, как влияет на сознание россиян угроза террора, рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были столкновения, мы видели сотни раненых. Люди бросали камнями друг друга.
Я глубоко обеспокоен тем, что акты насилия в Египте продолжаются.
Эта солидарность дает нам веру, что мы все-таки в европейской семье, что у нас общие ценности.
Возможно, у белорусских властей еще есть время изменить свою позицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».